Продолжаем о христианском характере говорить и о филиппийцам. Второй наш разговор, вторые мои размышления. Филиппийцам 1 глава, 27 стих, вот то, что мы сегодня использовали к размышлению. «Только живите достойно вести Христовы». Вот эта фраза, она для нас сегодня станет основой для нашего более глубокого размышления. Мы вернемся к ней чуть позже. Я повторю, о чем я говорил сегодня. Вчера, чтобы продолжить говорить об этом. Мысль моя в прошлый раз была следующая. Чтобы нам говорить о том, о христианском характере, нам сначала нужно ответить на вопрос, зачем я сегодня живу. Потому что, да, если мы говорим, что характер, а мы говорили об определении характера, это отличительный знак, там, примета, знак с греческого переводится. То есть какие-то устойчивые, сравнительно постоянные черты личности, которые наши определяют отношение там, к себе, к миру, к тому, как мы действуем, ну, в деятельности, в общении это все проявляется. Тогда нам, в общем-то, принципиален вопрос, про что наша жизнь вообще? Зачем я живу сегодня? Ну, мы говорили, что два способа есть ответить, или вернее много, но суть христианской дискуссии или напряжения в этом заключается в следующем. Ну, первое, для чего? Для того, чтобы исполнять то, что хочет Бог. Просто вот исполняй заповеди любой ценой, в этом смысл твоего предназначения. Мы к этому вернемся еще. Ну, или там быть счастливым, быть каким-то вот таким, значит, мы должны быть. И вот два этих напряжения есть, и мы говорили с вами про молодого человека, который подошел к Иисусу и спросил, что мне делать, да, чего мне не хватает, чтобы вот обрести эту жизнь будущего века, или как мне там оказаться, что мне не хватает сегодня, чтобы... И вот Иисус ему отвечает, собственно, если ты хочешь жизнь свою совершенную, законченную, радостную, то вот следуй за мной. И ты попадешь, да, и в тот век, который ты хочешь, грядущий, о котором он мечтал. То есть получается, что ответ на эти оба вопроса, что мне делать, вернее, да, вот исполнять. Он говорит, я все заповеди исполнил, или то, каким образом мне быть человеком счастливым, и одно другому это противоречит или нет. На самом деле находится ответ вот в этом призыве Иисуса «следуй за мной». И каким образом это, в общем-то, вся суть нашего разговора, всех дальнейших, она будет всегда про это. Каким образом, что это значит, что Иисус пытался сказать этому молодому человеку? Молодой человек хотел еще заповедь какую-то, еще какие-то правила, еще что-то такое, а Иисус его призывает к радикальному изменению его жизни здесь и сейчас. И мы помним, что он отошел в печали. Еще бы одну заповедь он выдержал бы, наверное, или еще что-то, что он должен сделать. А Иисус ему говорит очень конкретное действие в его случае. Продай все имение, следуй за мной. Так ты обретешь то, что ты хочешь. И это слишком радикально для него было. Это как-то слишком не про то, что как бы он спрашивал, но он понимал, что в этом что-то есть. Написано, он отошел в печали в одном из Евангелий. Огорчился, в общем. Не ждал он такого ответа. Новых правил бы, может быть, он еще и воспринял там. А как-то вот то, что Иисус ему предложил, ну, слишком уж радикально это было, да? Оно захватывало его. И вот понятно, что когда Павел пишет о том, что мы как христиане, там, как мы себя должны вести, что мы должны делать, какие характерные черты или отличительные черты людей, живущих, идущих за Христом, то он же говорит не на пустом месте, не в пустом пространстве, и он не первый, кто заговорил о характере вообще в принципе. Конечно, он жил в греко-римском, так сказать, да, вы понимаете, сознании, мировоззрении, и там об этом говорили много на самом деле. И существовала одна из традиций, которая восходит к Аристотелю. Ну, вы знаете, что там Аристотель плюс-минус там 350 лет до Рождества Христова жил, авторитетный философ, там он кем только не был, о многом о чем говорил, в том числе и о характере. Поэтому, когда читатели первого века слушали Павла и все, что он говорит о радостной вести, о том, как они должны жить, вести себя, конечно же, они слушали, они уже что-то слышали и понимали, и они слушали через, ну, глазами, ушами того мировоззрения, которое было уже, об этом говорили. Вот. И что Аристотель говорил? Он говорил, что есть вот как бы три компонента, что ли, в развитии характера. Он говорил, что, во-первых, нам нужна цель, телос, то есть то, к чему в итоге мы стремимся. То есть что-то развивать, в том числе и характер. Ну, если ты что-то развиваешь, ты развиваешь зачем-то, для чего-то, ты куда-то стремишься. Если ты начал путь, значит, тебе надо куда-то дойти. Поэтому вопрос, куда дойти, первый у тебя должен быть. Второй момент, он говорил, что есть такие, ну, шаги, которые ведут к достижению этой цели. Тоже разумно, что если ты цель поставил, тебе надо до нее дойти. Когда дело касалось характера или человека, какие-то, что за шаги? Он имел в виду силы характера, ну, в кавычках силы-то, да, которые позволяют достичь цели. То есть каким-то образом ты в себе должен развивать определенные силы характера, силы внутренней жизни, как хотите, которые тебе помогут достичь цели. И для того, чтобы вот эти шаги ты смог сделать, тебе нужен постоянный такой процесс нравственного обучения, который превращает эти силы в привычки и делает их такой второй природой. То есть вот мало того, что, ну знаете как, сила мышцы, например, ведь мы даже не подозреваем, насколько мы можем развить нашу мышцу, какой вес она может поднять, но при этом, если она не натренирована, сама сила у тебя мышечная есть, но она пока слишком слабая, тебе нужно в привычку, да, ну там тренируешь, ты превращаешь что-то в привычку, и это, в общем, тогда ты сможешь достичь силы. Если мы говорим о любых навыках человека, не связанных там, ну, непосредственно с духовной жизнью, ну там, не знаю, пилотов бесконечно учат, как в опасной ситуации, когда загорелся самолет, что делать, или как садиться на воду. И они делают это там десятки, столько-то раз, там, может быть, сотни раз. Потом ты должен это делать с пилотом, потом ты должен там еще что-то. И когда мы слушаем историю про человека, который там, ну вот у нас где там в кукурузные поля он посадил самолет, и вот пилот, и мы говорим, он герой, он молодец и все прочее. Он, конечно, молодец, замечательный специалист, но вы представьте, что ему стоило. Сколько он тренировался, прежде чем смочь вот это сделать. Не просто тренировался рычагами дергать, а готовиться к тому, чтобы взять ответственность. Да? И вот в этой определенной ситуации, критической, которую он не знал, возникнет она или нет, он среагировал привычно, он среагировал так, как в результате тренировок он выработал в себе что-то, что позволило ему справиться да, вот с этой ситуацией. Это не было чем-то таким спонтанным, вот он вдруг, озарение какое-то, у него появилась сила, и он посадил. Нет, конечно же, это долго это, тренировками добиваешься этого. Ну, когда Аристотель говорил о цели, вот, собственно, а какая цель-то? Он имел в виду плодотворную человеческую жизнь. Он называл это таким словом, которое часто у нас переводится как «счастье», но на самом деле лучше это перевести русским словом «процветание». То есть он говорил, что главная цель человека, собственно, это его человеческое процветание. Вот эти люди, достигшие человеческого процветания, они должны руководить греческим городом, греческим полисом и вести к благополучию других людей. Собственно, поэтому для него развитие вот, да, человека, все его усилия. И говоря о шагах, вот об этих силах, которые нужно развивать, он употреблял такое слово, я не помню, ну, не смогу вам его правильно по-гречески прочесть, но доброе качество или дело, совершенство, доблесть, слава, величие может быть переведено. Арете, артег, я забыл, как оно правильно читается, произносится по-гречески. Потом его переводят там, естественно, на латынь, в латыни это виртус, потом это во все западные языки войдет, и на русский язык его обычно переводят как добродетель. Есть такое слово, добродетель. То есть, когда он говорил о чертах характера, он говорил об очень активном положении человека, его усилий, которое развивает в нем определенные силы, а сила — это всегда напряжение и куда-то направленность. Да? То есть, вот какая-то сила есть, если это напряжение и направленность. И вот он говорил о добродетелях, то есть о силах или о таком деле, о таком напряжении, о такой направленности, которая приносит добро или которая приносит процветание. И в его случае, да, то есть там он говорил о четырех, сейчас я скажу о них, да, и вот эти добродетели, ну, это такие различные стороны характера, которые в совокупности позволяют человеку достичь полного процветания. То есть есть какие-то добродетели, есть какие-то вот эти усилия, которые человек тренирует себя, значит, они там становятся сильными, и вместе они делают человека добродетельным. То есть, когда мы говорим о добродетели, если мы будем использовать это слово, чтобы нам понять, про что он имеет в виду, это такой сплав идей, чувств, практических умений, которые обеспечивают должное поведение. Это такое деятельное добро или делание добра. То есть, он не имел в виду как чувство, как состояние. Ну, вот, например, любовь как добродетель, посреди его ключевых ее нет, это уже христианская вещь. Это не в смысле восторженное чувство относительно всех. Вот я всех люблю, я весь прям полон любви к миру. То есть любовь — это очень-очень активное действенное состояние, когда мои силы, да, направлены на благо человека, на благо там, себя, на благо чего-то. И я активно в этом направлении действую, не на разрушение, а на созидание. Ну, например, как пример, или еще что-то. У Аристотеля было четыре главных. Он их называл петлями. Вот латинское слово «кардо» означает «дверная петля», когда вешают. Он говорит, чтобы жизнь человеческая, чтобы дверь человеческой жизни могла открыться к процветанию, должны быть вот эти вот петли, на которых эта дверь держится. И поэтому их иногда называют кардинальными добродетелями. Еще есть такое понятие, как кардинальные грехи тоже, или там смертные грехи о них говорят. То есть основные, главные. И вот это вот основные, главные, для него это было... И вот если эту дверь открываешь, значит, там полнота жизни человеческой. Для него это было мужество, справедливость, мудрость и уверенность. Он говорил, есть и другие, но они второстепенные. Он говорил, что вот эти четыре держат дверь человеческой жизни. Мужество, справедливость, мудрость и умеренность. И вот если ты на них, значит, свою дверь жизни, как бы, да, человеческой повесил, значит, повесить, ты можешь открыть. И через это ты откроется твоя, значит, доступ к твоей, к полноценной, так сказать, жизни человеческой. Под чем он понимал, я уже сказал, что он имел в виду. И вот он говорил о том, что есть такой процесс обучения, который длится. Нужно постоянно тренировать эти, в общем, внутренние твои добродетели. И когда ты, чем больше ты тренируешь, тем больше ты через время начинаешь вести такой образ жизни, который тебе вначале казался нереальным. Ну, там, опять же, если возвращаться к спорту, вот я никогда не смогу поднять эту штангу, пока не сможешь, но в результате тренировок наступит тот день, когда ты ее сможешь поднять. Ты не знаешь, когда точно. Ты не можешь сказать, что если ты сделаешь 150 раз вот это упражнение, значит, я ее подниму, и все. Тебе все равно придется тренироваться. То есть, и он говорил о том, что вот человек должен снова-снова делать выбор какой-то, развивать в себе свои там нравственные мышцы, назовем их, навыки, которые позволят ему обрести вот этот цельный характер, который он имел в виду, приведет его к счастью, ко всем вот вещам. Поэтому, когда первые люди, ну не первые люди, а люди, слушающие апостола Павла, особенно думающие, образованные и все прочее, эта концепция уже существует лет 400. И она живет, и они ее прекрасно понимают в языческом мире. Да, в чем смысл человеческой жизни, в чем его красота, как развиваться. То есть вот эти все вещи, там они конечно же, этими вещами оперируют. И вот представьте теперь, если мы вернемся к юноше, почему важно про Аристотеля, потому что он слишком ключевая фигура, язык и образы, которые Павел использует, они во многом будут перекликаться с какими-то вещами там, но отличаться в некоторыми вещами и некоторыми принципиально. Вот теперь представьте, что этот юноша, который за Иисусом отошел, если бы он все-таки решил за ним пойти, и ну, он с ним пошел. Что бы он услышал, что бы он увидел, и мы об этом будем говорить, чему Иисус пытался его научить, что он ему дал, помните, добродетель – это сплав идей, навыков, это сплав состояний, наших выборов, это то, кто я есть, моего поведения и других вещей. Что-то Иисус очень уникальное хотел ему показать, как Сын Божий, что такое подлинная человеческая жизнь. И мы с вами, мы люди с вами, мы живем с вами историями. Да? То есть мы живем, отвечая на вопрос, даже не понимая, что каждый наш частный вопрос, который мы решаем, решение, которое мы принимаем, чувство, которое возникает, это всегда результат чего-то большего, какой-то большой истории, которой мы живем. И вот эти большие истории с большой буквы, основополагающая история, о которой мы с вами говорили, когда читали вместе драму Писания, мы говорили с вами, что быть человеком в некотором смысле это принимать ту или иную основополагающую историю и строить свою жизнь в соответствии с ней. Как только я себе отвечу на вопрос большой картины, тогда я себе, сводя все к своему поведению, конкретным вещам, я смогу ответить на этот вопрос. То есть, что такое быть человеком? Я верю в какую-то историю, есть какая-то вот жизнь, это про это. Мне нужно вот это. Соответственно, как я туда попаду? Вот таким образом. Ну, Аристотель предлагал свой вариант, как. Но вот почему я об этом опять все вспоминаю? Почему? Потому что процесс, если мы говорим, вот строить свою жизнь в соответствии с ней, с этой историей. Процесс изменения характера, привычек, отношений с людьми. Это и есть строить свою жизнь. Да? То есть, другими словами, история, то, как, что мотивирует меня на изменения. Какой историей я живу, что лежит в основе моей жизни, что побуждает меня к изменениям или не побуждает, наоборот. И вот это представление об этой основной истории будет сильно влиять на то, как мы понимаем необходимость, природу изменений в нашей жизни. И вот мы теперь к нашему месту подбираемся. Живите в согласии с благой вестью Христовой. Живите. Ну, меняйтесь, действуйте, относитесь друг к другу так, принимайте решения в свете этого, да, развивайте какие-то навыки в свете этого, какие мы еще будем говорить. Ну, что такое живите? Вот слово живите, только живите. Ну, жить — это присутствовать в этом моменте каким-то образом. Ну, вот наша жизнь не про вчера, не про будущее. Мы можем думать о будущем или о прошлом, но фактически жизнь — это где-то присутствовать, ну, например, в каких-то отношениях сейчас. Идет разговор, или в каком-то деле я тружусь, или там, да, в каких-то мыслях, в которых я сам нахожусь. То есть фактически жизнь — это всегда по присутствию в настоящий момент. То есть апостол Павел говорит, вот сегодня, сейчас, когда вы присутствуете в этой жизни, действуете, думаете, чувствуете, делайте это определенным образом. И поэтому, когда мы говорим, а каким образом? В согласии с благой вестью, как один из переводов говорит, у нас здесь достойно вести Христовой. В согласии, да, согласование, чтобы голос, да, что такое согласование, чтобы голоса ваши совпадали. Каким-то образом моя жизнь, помните, мы говорили, что личность — это говорить от себя, через себя, я сказал про маску, про персону, которая была, как понимали, личность. То, как ты говоришь, то есть то, как ты присутствуешь сейчас в этом моменте, то, каким образом ты, как сказать, встречаешься с жизнью, реагируешь на нее, выражаешь ее, как ты строишь отношения, пусть это будет согласовано, пусть это то, чтобы через это был слышен голос благой вести, чтобы через это Бог мог что-то такое проговорить миру и показать о жизни, да, об этой подлинной жизни. И если мы говорим, он говорит, живите, присутствуйте вот в настоящий момент, когда мы говорим о христианском характере, то это особый, специфический, отличительный, характерный, если хотите, способ присутствия в настоящем, воспитанный благой вестью. Так для себя я его определил. То есть, когда мы говорим о характере человека, о его специфическом способе проживать жизнь, да, что-то постоянно его воспитывает или что-то на него влияет. И вот Павел говорит, живите, да, то есть характер, воспитанный царством. Твоя жизнь, то, как ты реагируешь, как ты строишь отношения, вот эта благая весть, о которой мы сейчас с вами поговорим, она и должна быть, то, как ты присутствуешь, должно стать результатом того, как ты услышал эту благую весть, как ты на нее откликнулся, как ты ее согласовал, как ты с ней взаимодействуешь. Но, естественно, возникает вопрос здесь, в чем она? Только живите в согласии с благой вестью, вот в моем переводе Христовой, или здесь только живите достойно вести Христовой. Благая весть, она не моя благая весть. Вот почему Иисус говорит, следуй за мной, и когда ты будешь следовать за мной, видеть, что я говорю и делаю, и если мои отношения с тобой будут самое главное для тебя, ты обретешь такое видение жизни или такой характер, как результат, который даст тебе и ощущение полноты жизни, и ощущение, что ты достигаешь цели своей, которую ты так хочешь достичь. И в этом ты будешь выразишь тоже послушание Богу. То есть благая весть — это не про меня. Ну, например, что для меня сегодня хорошие новости? Ну, хорошие новости, если мне прибавили зарплату, если меня все любят, если меня и все прочее. То есть благая весть, радостная весть, хорошие новости, они каким-то образом связаны с тем, что говорил и делал Христос, и то, что с ним происходило. Поэтому формирование вот под влиянием этой благой вести — это формирование под результатом, как результат отношений моих со Христом. Я должен идти туда, я должен спрашивать: Христос, а что ты имел в виду, когда ты делал вот это или вот это? А что это значит для меня? Каким образом это является радостной вестью для меня? И вот знаете, поэтому, когда Аристотель говорит, там, добродетельный человек — это какой? Ну, герой, нравственный титан, который получает заслуженные почести. Ну, фактически, это вот, ну что, из примера, это вот все голливудские одиночки, которые спасают нас, мир, и они такие обычно там, да, особенные. Но только в данном случае он имел в виду не пистолеты, не автоматы и не все прочее, а нравственные титаны такие, которые получают заслуженные почести. И люди должны эту похвалу им давать, и они должны их назначать на самые лучшие посты. Почему? Потому что, ну, это самые достойнейшие из достойнейших. Это герои, это реально люди, которые смогли воспитать в себе такой характер, такой образ жизни, который ведет к процветанию человеческому. И они достойны уважения. Вот, собственно, человек с развитыми добродетелями по Аристотелю. Ну и вот эти единицы, они, конечно же, были с почтением, принимали похвалу свою. Я тут по учебе смотрел недавно одного профессора, он в свое время в МГУ преподавал, но записи его еще остались. И вот когда он преподает, он там лучший из лучших, со всякими там наградами великими. И вот на первой своей лекции, обращаясь к студентам, он так очень скромно ну, очень так с заявлением объявляет, что он получил награду лучшего учителя в прошлом году. И, в общем, он такой лучший из лучших, достойный. Он, конечно, благодарит за похвалу, очень так относительно в смирении это говорит. И видно, что он действительно хороший преподаватель. Он знает свою тему, он знает и все прочее. Но вот когда я смотрел на него, слушал его, я не избавлялся вот от ощущения героя вот этого аристотелевского, который лучший из лучших, который вот эти вот почести, которые ему воздают. И, ну, что-то в этом как будто не хватало. Не в смысле, что он плохой, или не в смысле, что он что-то неправильно делал, но вот это вот действительно смотришь на него и смотришь на человека, который знает, что он говорит, знает, как он говорит, но видишь, как важны ему вот эти слова от других людей, ободрение, или там медали эту, которую он получил, или диплом. На протяжении следующих лекций он об этом не упоминал, но все его поведение, все его манера говорить даже, она говорит о том, что, ну, как-то вот не дотягиваете его, в общем, ребят, до меня. В общем, я знаю, что это такое, я умею, я понимаю, что вы... Я вам с удовольствием объясню, и в своем этом объяснении он очень рад, конечно, служить студентам, и в этом есть его вот это ощущение, наверное, жизни, процветания, успеха, достойная какая-то вот, ну, вот на уровне человеческого измерения. Когда же мы говорим о христианстве, то фактически, когда христианство говорит о добродетельном человеке, или вот о человеке, у которого развиты эти... черты характера, или как мы сегодня говорили, да, который продвинулся в своей вере, то фактически он говорит о человеке, христианство говорит, кто умеет любить, обладает щедростью, но чей характер обычно не привлекает к себе особого внимания. Потому что центральная часть истории человека добродетельного в христианском измерении, через него видно Бога, видно радостную весть, и видно что-то, но не его. И это не в смысле самоучижения, самобичевания, что он не хочет там что-то и так далее. У него результатом его ощущения жизни и процветания это не тогда, когда его видно, его достижение, а каким-то образом в своей щедрости, в своей любви и в том образе, как он живет, видно больше Бога. Как Иисус говорит, я пришел прославить не себя, так сказать, да, Отца. Да, вот для меня главная задача, и мы об этом еще с вами будем говорить. И вот вы смотрите, с одной стороны, оба варианта говорят нам о том, что у нас есть цель, мы куда-то идем, мы что-то должны в себе развивать, мы можем использовать язык Аристотеля, который говорит о добродетели, о таких чертах, о силах личности, характера нашего, которые помогают нам достичь цели, и про воспитание все замечательно, что надо развиваться, не получится вот так вот просто, но слишком большая разница в целях. Поэтому вот смотрите, последнее, что я хотел бы сегодня сказать, вот это, ну, радостная весть. Она, вот разное понимание этой радостной вести, про что оно, накладывает отпечаток и то, как мы относимся к нашему собственному развитию тоже. Почему я упомянул про эти большие истории? Ну, с Аристотелем понятно. Вот давайте подумаем еще раз. Цель всего, как мы можем достичь этого и что значит жизнь в настоящий момент. Вот эти три пункта мы проговорим по каждому из этих взглядов. Ну, про Аристотеля понятно. Он говорит, что цель всего какое? То есть, да, вот это счастье или процветание человеческое, которое приведет тебя к достойному месту в человеческом обществе. Ну, и в результате этого ты сможешь вести других, и города будут процветать. Как мы можем этого достичь? Мы развиваем, значит, в себе определенные силы характера, 4 ключевых, ну, и из них исходят другие. Ну, и сегодня, что такое жизнь в сегодня, если мы спросим Аристотеля, а вот моя жизнь повседневная, это про что? Ну, это такая продолжительная, регулярная тренировка сильных сторон характера, добродетелей. В общем, надо упражняться, ты никогда не знаешь, когда на выходе у тебя это все будет, это будет результатом, но продолжай упражняться, развивать себя, и он там предлагал определенный сценарий. То есть герой-одиночка, как мы сказали, такой... условно из голливудских фильмов, который должен мужественно, мудро, справедливо там как-то умеренно жить, и через это он сможет быть полезным для других в обществе. И, в общем-то, вот это и было его. Теперь, когда мы говорим о радостной вести апостола Павла, вот здесь, то здесь у нас есть разные христианские подходы, которые влияют очень сильно на то, как их к христианскому характеру относятся. Первый подход, он звучит так. Какова цель... Какова цель всего? Ну, главная цель всего – это окончательное такое небесное блаженство вне этой жизни, пространства, времени и материи. Какой смысл человеческой жизни? Ну, есть какая-то такая форма существования. Нам главное сегодня понять, что она где-то далеко, она не связана с телом. Как мы можем достичь ее? Мы можем достичь этой цели благодаря чему? Смерти, воскресению Иисуса, за которым держишься своей верой, обычно скажут так. И серьезная часть как бы благой вести, здесь она остается, здесь много чего есть важного еще. Ну, а что такое сегодняшний день у нас? Вот зачем мы сегодня живем? Ну, это такое предчувствие того бесплотного, вечного такого состояния через духовную практику отрешенности, ухода от мирской нечистоты. То есть какой смысл жить сегодня? Не дружите с миром, не того, что в мире. Надо отрешиться, надо не участвовать в мирских делах, иначе ты не попадешь на небеса. Что такое небеса? Какое-то особое место, бесплотное, какое-то такое духовное, которое не совсем понятно какое, но чтобы туда попасть, тебе нужно отделиться от мира. Соответственно, когда ты спрашиваешь себя, а что, какие черты характера, что надо делать с собой-то сейчас? Ну, во-первых, обычно эти люди достаточно мужественные, чтобы умереть ради благой вести. И здесь они готовы умереть, потому что здесь все земное, это все ссора, это не имеет никакого значения. Очень сильно подчеркивается нелюбовь к миру, то есть и всему человеческому, миру в кавычках, да, то есть что вот главная вот дисциплина христианского характера, или все, что ты должен со своим делать, отделиться, чтобы ни во что не влазить, никуда не лезть, и чтобы мир тебя не осквернил. И здесь путаница происходит насчет, в голове обычно у людей, насчет счастья и процветания. Почему? Потому что такое тайное потребление мира, когда никто не видит, оно происходит. Ты живешь в этом мире, ты чувствуешь, ты действуешь. То есть главное, чтобы этого не было видно. И с людьми, которые живут в этом мировоззрении, к сожалению, разговор о деньгах, о работе, о всем человеческом, о каких-то других вещах, он не меньше, а иногда и больше, чем у людей, которые ратуют за... Когда я вижу там руководителем молодежной группы одной, который женился, который очень сильно там противостоял всяким представлениям о том, что мы тут должны в жизни земной участвовать. И я вижу и фотографии его на свадьбе, где он стоит с автоматами, и это смешно считается. Ну, он в Америке живет, значит, они на свадьбе с автоматами, братья и сестры. Человек из консервативной церкви на христианской свадьбе решил сделать фотосессию с автоматами. Я как-то пытаюсь понять, я вспоминаю все наши разговоры, вся эта борьба за духовность, зачем нам читать этих всех там людей других деноминаций, это все не важно, мы должны быть за Христа, мы должны быть... Мне хочется сказать, Господи, это про что? Как сочетается то, что ты со мной так бы воевал, и то, что ты стоишь с автоматами, и ты с братьями и сестрами чуть ли там не из церковного совета, вы какую-то смешную сессию делаете по поводу... Это про что? То есть объясни мне, что ты хочешь показать. Куда ты зовешь молодежь? Ты про что? В какое царство небесное? Это не важно, это все шутки. Поэтому... Накопления, всякие другие вещи, все это присутствует, все это человеческое измерение. Но оно обычно так завуалировано, и поэтому, ну, в общем-то, так, чтобы попроще, надо свести к некоторым таким вещам. Ну, например, не пить. Пить нельзя, ну, по крайней мере, когда тебя видят там. Ходить в определенной одежде там, обязательно быть на собрании, делать какие-то такие вещи. И весь христианский характер, вся дисциплина здесь, это про то, чтобы, ну, как-то вот так остаться на грани между этим миром, который все равно сгорит, и вот тем... Но так, чтобы, ну, чтобы слишком многого не наделать грехов, и вся разговор о духовных дисциплинах, о других вещах, он такой очень какой-то куцый получается, он вроде присутствует, вроде мы о каком-то освящении говорим, но оно часто сводится к набору очень ограниченных правил, которые в силу там, каких-то особенностей у церкви или у человека могут быть свои, и этого достаточно. И фактически, да, борьба вся, все разговоры часто идут просто про то, что можно-нельзя, там, если не про длину юбки, ну, там, можно ли вот так говорить или эти песни петь, а волосы какой длины должны быть, а что должно быть, вот. И, в общем, это все сводится к тому, что если говорить о мире и о взаимодействии с миром вокруг, то здесь то, что я часто наблюдаю, понятно, что я здесь утрирую, что все намного сложнее, но вот сами тенденции, которые я наблюдаю, что служение... Это такое, знаете, такое лечение больного, но когда его больного не любят. Ну, если представите, давайте возьмем образ психически больного человека. Павел говорит, что мы все сошли с ума. Ну, в начале послания Римлянам, что мы все обезумели, что наш разум и все прочее. Вот представьте, что мир болен, если мы возьмем психически больного человека. И вот есть способы, как с ним справиться. Его можно в рубашке завязывать, его можно каким-то образом, да, сам виноват, что там оказался, обличение часто с высокомерием. То есть мы в каком-то смысле лучше. И вот эта война с миром, она превращается в том, что мы его потребляем, когда он нам нужен, но мы идем туда, и мы говорим, что он болен, что он там такой, он сякой, он весь не такой. И это всегда говорится, ну не всегда, а часто с неким пафосом, что мы-то не такие. И в этом очень много часто высокомерия, и очень часто, когда человек приходит со своими страданиями, там, с болью, с какими-то другими вещами, это все мирское, это не важно, тебе главное о горнем помышлять. Ну подождите, у человека, там, не знаю, умирает родной близкий человек, или вот человек разводится, или человек потерял, или вот человек в депрессии, это все не важно, сейчас тебе главное думать о том, что будет-то, когда ты умрешь. А ты уверен, что если ты сегодня умрешь, ты попадешь в правильное место? Вот твой главный вопрос. А то, что ты теряешь отношения, то, что ты не можешь спать спокойно, то, что у тебя нет ощущения жизни, это все мирское, это все неважно и все прочее. И тогда получается такое, знаете, вот оно, что радостная весть, она каким-то образом не касается про то, что сейчас. И все усилия, которые тебя фактически призывают сделать, там, работа над характером, изменения, это про что-то, чтобы не потерять то, что там. С одной стороны, типа, ну, как-то, да, мы спасены благодатью, и мы вот как-то можем там оказаться, потому что Бог добр, тогда возникает, а зачем все эти предписания, будьте такими-сякими, это или форма благодарности Богу, или форма не потерять свое спасение, в зависимости от того, как ты это веришь. И всякие такие разговоры. В общем, очень куцый разговор о христианском характере, сводимый к каким-то очень определенным наборам каких-то поведенческих моделей, которые нет понимания того, что про что это вообще, собственно. Но и об этом много сильно не думают. То есть главное, вот, собственно, обычно внешне соответствовать каким-то стандартам, которые есть. Ну что, какая цена здесь? Такая, знаете, цена, вот небеса как какое-то бесплотное существование и вот этот разрыв бесконечный с нашей человеческой жизнью, изолированность от настоящих людских проблем, беспомощность и такое очень инфантильное христианство. То есть моя жизнь разваливается, значит, я ничего не могу сделать, это все там дьявол искушает, еще что-то. Ну, как-то я Господу помолюсь, он меня как-то избавит. Вот, это такая беспомощность, неготовность отвечать на конкретные человеческие запросы, вопросы. Это часто не любовь к людям, не понимание их, не прочувствование. Ну и себя тоже, конечно, в своей жизни. Ну и поэтому здесь христианский. Да, мы должны жить в свете радостной вести. Радостная весть про то, где ты окажешься, когда ты умрешь. Поэтому об этом и думай. Все остальное вариации на тему «я точно не знаю, но, наверное, будет плохо, если ты не будешь материться, делать то или это». Там, можно пить вино или нельзя пить вино, можно ли ругаться, нельзя ругаться. И вот эти все как бы вопросы о христианском характере, на самом деле, это очень неглубокие разговоры о, ну, об нравственных, этических вещах, принятых в той или иной культуре. Второй вариант, и сегодня он тоже такой, ну, у нас он не так ярко, но сейчас он тоже набирает обороты, что радостная весть, ну, это такое, знаете, это попытка построить Царствие Божие на земле. То есть вот радостная весть – это про то, что установить Царство Божие на земле с помощью наших собственных усилий. А, вот, какова цель? Вот это. И здесь есть так называемое Евангелие освобождения, разные другие. Иисус фактически здесь... А как мы это делаем? Иисус во время своего общественного служения показал нам, как надо это осуществить. Здесь имеется в виду очень конкретная борьба за социальную справедливость, участие в политике, в работе с бедными, страдающими людьми. То есть, а жизнь наша про настоящее – это про что? Что мы делаем? Но это предчувствие окончательного торжества царства на земле через участие в борьбе там, за справедливость, мир, работу бедных, страдающих. Давайте пойдем в политику, давайте мы там своих людей поставим в правительство, давайте то. Главное, значит, поднять войну против социальной несправедливости. В Латинской Америке это сильно было. Но успехи все меньше и меньше, вернее, не меньше, они никогда не были большими. Что-то в этом есть какой-то сбой очень серьезный. Действительно, кормить бедных надо. Действительно, Христос нам много чего показал о социальной справедливости. Но конечно ли это цель того, что делает Бог, тогда мой характер здесь воспитывается каким образом? Здесь нужно мужество умереть за других, да, люди шли, умирали за других, за социальную справедливость, социальные изменения в каком-то ограниченном варианте способствовали, да, люди там менялись, участвовали вплоть до гражданских войн, когда там участвовали священники, брали оружие в борьбе за справедливость, там еще что-то. Ну, потеря, здесь такая, знаете, потеря ориентиров небесного такого Божьего измерения, как будто вся жизнь это вот за что-то такое, ну, в стиле революционном таком, что да, Христос нам дает силы, и есть прям такие учения в христианстве, которые говорят, что Христос не придет до тех пор, пока мы сами, люди, не установим справедливость по его законам. То есть возвращение Христа будет связано с тем, что мы, наконец, на земле через все вот эти там наши политические дебаты, социальную справедливость, достигнем такого состояния, что Христос придет и как бы скажет, ну я же говорил вам, вот так и надо жить. Ну вот, вот примерно так. И я сейчас утрирую, но под это есть очень серьезное обоснование и все прочее. То есть здесь фактически, если мы возвращаемся к образу психически больного человека или мира, да, то здесь ну, как бы акцент делается на, не на том, чтобы его ограничить, связать и значит, как-то подозрительно к нему относиться. Его надо хорошо кормить, о нем надо хорошо заботиться. Но что делать с болезнью, никто толком не знает. И здесь очень много положительной энергии хорошей, потому что ну, нельзя, какой бы человек больной не был, чтобы он там не делал, он остается человеком. Нельзя с ним как с животным, нельзя его унижать, нельзя его оскорблять, даже если он сам не понимает, что он делает, тем более, если он сам не понимает. Его надо любить, значит, о нем надо заботиться, его надо кормить, его надо поить, естественно, так сказать, держать его на безопасном расстоянии, если он начинает разрушать других или там, убивать других или еще что-то. И знаете, вот иногда вот это в таком подходе такое нежелание признать, что ли, вот эту болезнь мира, что да, в мире есть такое простое расстройство. Ну, вот, в психиатрии раньше было, ну или в психологии раньше, сейчас уже так не используют, было такое понятие, как невроз. Невроз — это тогда, когда у человека есть такое расстройство, но он себе отдает отчет по этому поводу расстройства, и он может им как-то управлять, ну там как на него реагировать. А есть психопатия, когда уже человек не контролирует себя, когда какой-то сбой внутри и приводит к тому, что ему надо, значит, он там выходит из себя, у него там какие-то раздвоения личности или еще что-то. И вот нежелание признавать, что в мире не просто расстройство, а болезнь серьезная есть, то она приводит к тому, что мы пытаемся... Ну, мы кормим, мы поим этого человека, мы искренне его как-то любим, но мы ничего с болезнью-то его поделать не можем. Да, мы видим по-прежнему коварство в этом мире, предательство, силы зла, смерти, о которых мы с вами поговорим. Вот. Поэтому вот эти два варианта, естественно, ну, благая весть. Видите, вот всего два слова, но от этих двух слов зависит очень много. И последнее, когда мы говорим о благой вести, как мне кажется, о чем говорит апостол Павел, он говорит о том, что какова цель-то всего, что Бог-то делает, а, соответственно, и наше участие в этом всем. Что вот наступит время, когда будет жизнь после жизни, после смерти. Другими словами, Библия не сомневается в том, что она нам говорит о том, что там человек, умирая, оказывается там с Иисусом, где-то он как-то там находится. Но не это конец. Что есть какая-то жизнь после смерти, после жизни. Вот где сейчас находится умерший, мы точно не знаем, как это выглядит. Библия очень там мало нам намекает на это. Но цель не в этом совсем сейчас. А цель другая, что наступит время после жизни, после смерти, когда Божий порядок, Божий мир, то, что мы называем небесами, и новая земля, творение, которое без смерти, без греха каким-то образом будет преображено, они опять соединятся. И люди будут воздвигнуты из мертвых. Из мертвых они, как мы знаем, будут воздвигнуты в теле. Чтобы стать кем? Правителями, священниками, соправителями, да, священниками в этом обновленном мире. Вот о чем говорит апостол Павел там, в Коринфянам 15 глава, где он говорит о воскресении, о других вещах. Он говорит, мир болен и очень серьезно болен. Но каким образом мы можем достичь этой цели соединения, когда вот это Божье человеческое опять сойдется? Когда, какой? Благодаря тому, что Иисус и Дух начали устанавливать царство Бога, то есть его правление, его порядок, и мы видим это царство глазами веры, проживаем его. Другими словами, вот эта болезнь, безумие мира, ну я не знаю, есть вакцина, которая начала уже действовать, есть действенный способ излечения этого больного, и он не связан с нами, это дар от Бога. Да, сила духа, то есть этому человеку нужна какая-то сила, которая соберет его, ну, допустим, там, шизофрения или другие вещи. Вот человек раздвоилось, расстроилось, там, пять личностей, он не знает, кто он и все прочее. Нужен что-то, что соберет его опять вместе, здравомыслие ему вернет, там, здоровье и все это. И вот, собственно, когда мы говорим о восстановлении, о спасении, об избавлении, благодаря чему мы можем надеяться, что этот мир будет восстановлен? И каким образом он будет восстановлен? Вот таким образом, да, что сила Бога, сила Духа через Иисуса, она пришла уже на эту землю. А как мы знаем, что она пришла? А вот здесь наша вера, доверие. И в этом доверии мы эту силу принимаем, с ней взаимодействуем, она начинает нас исцелять, и мы начинаем нести ее в мир. Ну а что тогда наш сегодняшний момент, если мы спрашиваем, ну а наша жизнь-то сегодняшняя, мы же хотим сегодня жить? Это предчувствие. Но предчувствие – это не просто вот ощущение какое-то, я предчувствую, что все изменится. Предчувствие – это подготовка, это тренировка. Ну, другими словами, когда тренер говорит, ты предчувствуй, вот когда ты играешь в игре, ты предчувствуй, как шайба будет отлетать от этого борта. Он не просто говорит в теории, он говорит, тебе нужно оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы эта шайба прилетела. Другими словами, я предчувствую, что будет дождь. Ну, хорошо, вышел на улицу, тебя облил дождь. Я предчувствую, что будет дождь, и я одеваю, так сказать, там что-то, чтобы я не промокл. То есть в данном случае, когда апостол Павел говорит о предчувствии, он говорит об очень активном нашем состоянии подготовки к чему? Грядущей реальности, вот через нашу подлинную человеческую жизнь. Другими словами, все, что мы делаем сегодня, направляемое Духом, который формируем наши привычки, там, да, осуществляем христианское призвание наше, оно готовит нас к этому моменту, к тому моменту, когда вот эти два мира соединятся опять, и когда мы воскреснем из мертвых. И тогда наша жизнь становится тем полигоном, тем пространством, тем местом, о чем говорит апостол Павел. Да, что моя жизнь Христос. Я хочу, чтобы через меня Христос прославился. Как мне в этот поломанный больной мир принести надежду? Ну, конечно же, любить этот больной мир. Ну, конечно же, понимать всю серьезность проблемы этого, что я с этим не справлюсь. Ну, конечно же, продолжать да, кормить и поить его там, и делать все, что я могу. Для чего? Не для того, чтобы рассказать ему, какой он плохой, а для того, чтобы принести эту надежду и силу исцеления, которая в моей жизни действует, она начинает действовать через меня в этом мире. И я ожидаю, что полнота действия этого, да, вакцины этого действия Бога, она завершится тем, что в конце концов личность эта больная будет восстановлена, там, ну и так далее, то, что мы имеем христианскую надежду. И здесь говоря о христианском характере, вот здесь, вот в результате этого понимания Благой Вести, здесь несколько вещей очень коротко. Мужество жить в настоящем, никуда из него не убегая, и готовиться к исцелению болезни мира. Мужество жить в настоящем. Здесь и сейчас, не боясь его, принимая ответственность за то, кто ты есть. Не убегая никуда из этого мира, но и не думая о себе больше, чем нужно думать в этом мире. Поэтому здесь есть и вера, и надежда, что выздоровление возможно. Да? Вот здесь и сейчас силой Святого Духа возможно восстановить отношения, возможно сделать что-то еще, что принесет больше жизни. Какова цена здесь? Здесь цена очень простая. Ответственность за себя сегодня, мы сегодня про Павла читали, да? Ответственность за себя сегодня, взрослое христианство, готовность рисковать, непредсказуемость, участие в делах Божьих всей своей жизнью. Вот такую цену придется платить, потому что... Вот он говорит, вам дано право страдать. А чего страдать-то? Ну, потому что мы живем в мире, который хочет жить по-другому, который ломает нас. Итак, вот мы об этом поговорим, о последнем варианте еще больше. Посмотрим, как он практически выглядит. Подлинно хорошая жизнь человека, ну, хорошая в прямом смысле таком, да, это жизнь характера, сформированного будущим, которое обещал нам Бог. Потому что все вот это «Бог сказал», «Бог сделал», там, «ты должен быть таким, этим, таким». Кому я должен? Богу должен? Или что я должен? Ну, почему? Чтобы куда-то там попасть или не попасть, или что, наказание избежать? Или зачем мне эти все усилия? Вот почему, как ни странно, верующий сопротивляется этим вещам, так сказать, ну, очень цинично и очень часто, очень прямым призывом Священного Писания. И они даже не задают себе вопрос, так сказать, что как-то можно по-другому. Ну, вот есть этот, как я сказал, минимальный набор какой-то, что надо делать, но нету ни желания расти, ни желания, как здесь вот, продвинуться в вере, а есть какое-то желание сохранить статус-кво, лишь бы как бы чего не вышло, главное вот, чтобы вот попасть туда, куда нужно, когда ты умрешь, а все остальное хоть трава не расти. И поэтому жизнь характера, если мы говорим подлинное, хорошее, да, сформированное будущим, которое обещал нам дать Бог, от того, как мы представляем себе будущее, будет зависеть и характер. Какова эта жизнь настоящая человеческая? Это жизнь добрых дел в особом смысле. Да? И вот об этом мы будем говорить в следующий раз. Это те действия, которые вносят в наш мир Божью мудрость и славу. Когда Библия говорит, мы созданы на добрые дела, на определенный тип поведения. Но зачем? Почему? Чтобы что-то. А? Это такая жизнь, хорошая жизнь человека, это такая жизнь, славная жизнь, где центральное место занимает вовсе не сам человек, но Бог и его царство. И вот в этом суть разницы с Аристотелем в понимании христианских добродетелей. Центральное место занимает вовсе не сам человек, но Бог и его царство. А вот во втором подходе, в том числе, или там еще, да, мы думаем о людях, мы думаем о нас, в первом подходе тоже про меня, про мое спасение. Такое ощущение складывается, что Евангелие, добрая весть, это всегда только про меня, про то, где я окажусь, какой я и как живут другие люди. Мы очень часто не выходим за рамки себя. И когда мы говорим о прощении грехов, о всех этих вещах, которые нам так важны, это избавление от чувства вины, опять я. Но благая весть, о которой говорит апостол Павел, включает весь мир, и действия Бога во всем мире, Его исцеление и восстановление. Я занимаю в этом только маленькое место. И, конечно же, Бог прощает мои грехи, и, конечно же, Он делает много чего для меня, но это не смысл и не центральная мысль Благой Вести. Итак, мы с вами призваны к чему? Стать подлинными людьми, которые носят образ Божий и отражают его миру. Вот для чего мы призваны. Нам теперь важно научиться не бояться, о чем говорил Павел, сегодня мы с вами читали. Живу ли, умираю, всегда Господен. Я принадлежу этому измерению. Я вместе с Богом, я следую за Ним. И вот в этом смысле мы обретаем свободу. Наше призвание стать, ну, если хотите, актерами на вторых ролях великой драмы Бога, как один автор говорит, да? Через это мы обретаем свободу. Какую свободу? Увидеть, до чего же удивительно наше призвание, и после чего мы можем начать понимать, как оно относится к нашей нынешней жизни. Вот недоступно это нравственным героям, вот это понимание этого великой свободы быть частью того, что делает Бог. Потому что вот этот вечный надрыв стать кем-то и через это добиться чего-то, что тебе нужно, у нас оставляет в одиночестве, с внутренней борьбой, мы не понимаем, куда мы точно идем, зачем мы идем, но мы кем-то должны стать, чтобы там достичь каких-то своих целей. Поэтому вот, возвращаясь опять к тому месту, с которого мы начали с вами, только живите в согласии с благой вестью Христовой. Видите, одна фраза апостола Павла, она разворачивает у нас очень много вопросов. Жить — это присутствовать в настоящем, в согласии с благой вестью, таким образом, так сказать, да, взаимодействовать с этим миром, который отражает эту благую весть. Благая весть не принадлежит нам, она не про нас, она Христова. Христова благая весть охватывает весь мир, и его приглашение стать участниками того, что он делает. Только в этом контексте мы можем говорить о христианском характере, о конкретных вещах, которые он к нас призывает. Так появляется правильная мотивация, так появляются те шаги, которые мы должны делать. В центре этих усилий не я, и моя жизнь, и мое процветание – а то, что делает Бог. Но парадокс вот в чем заключается, Священное Писание говорит, что когда я иду этим путем, когда я следую за этим путем, я обретаю себя и подлинное свое человеческое естество, я обретаю это пресловутое счастье или процветание, да, и я исполняю волю Божию, то, чего я так хочу. Я получаю свободу вот той жизни, к которой я так стремлюсь, но каждый раз, когда я ее делаю в рамках другого измерения, ну, не получается. И тогда заповеди Господни, все, что там мы говорим о том, кем мы должны стать, начинают меня вдохновлять. Потому что это как осваивать иностранный язык, если ты переселяешься в другую страну, тебе надо научиться говорить на языке. Не просто со словарем, а тебе нужно чувствовать и понимать. И когда ты осваиваешь другой язык, ты осваиваешь другой образ жизни. И вдруг ты начинаешь чувствовать себя, оказывается, вот как можно чувствовать и понимать, оказывается, вот как можно жить. И вот христианский характер, если хотите, это усвоение языка царства, того нового мира, да, где Божий порядок будет восторжествует, где мы вполне себе человечные, воскресшие в телах, да, в этом новом мире преображенном, и где Божий порядок будет присутствовать, то духовное измерение, где мы соединимся таким образом, где мы будем чувствовать целостность, неразорванность, шалом, спасение, как хотите это называть. И поэтому сейчас, прилагая усилия, вот, да, развивая себя или это я учу этот язык, и через этот язык я даю надежду, я приношу в этот мир, и через это начинает Бог действовать в этом мире. Что-то прославляется, что-то люди начинают видеть. И я вспоминаю одного, закончу примером. В глухой якутской деревне, где мы открывали церковь, там, ну, такая глухомань-глухомань. Ну, представляете, деревенская жизнь, как люди строят дома, как они живут. Ну, все как-то добротно, так как-то вот по-простому, ничего лишнего и все прочее. Приехал туда один иностранец, значит, миссионером, захотел он там быть. Вот он решил в своем доме посадить цветы на улице. Он решил сделать дорожку, ну, асфальтированную, что там, как я забыл, вот, ну, чтобы не по грязи идти в сапогах, перешагивая, а вот как-то от дома можно было к калитке выйти по простой дорожке. Я приезжаю туда, и мне этот местный, которого он нанял работать, он говорит: а зачем он на это вообще тратит деньги и время? Зачем он мне платит, чтобы я ему сделал дорожку, выложил? То есть он никак не поймет. И вот этот человек, который жил, он тоже очень простой, такой, знаете, небогатый. Он снял такой дом обычный, в котором они живут. Но он начал его красить, он начал его приводить в порядок. Он сделал эту дорожку, какие-то цветы начал сажать. Местные на него смотрят и как-то так посмеиваются, говорят, что он немножко это не от мира сего. что как-то они не видели, что как-то вот, а зачем это? Вот. И вот, знаете, мне напоминает это примерно наше призвание с вами, когда мы говорим о христианском характере. Если наша главная задача не попасть в грязь, если наша главная задача да авось как-нибудь дожить, если главное, вот пока не появятся цветы, пока не появятся эти дорожки и понимание, что когда-то на этом месте будет стоять хороший дом, и он будет выглядеть хорошо, и не надо будет ходить по грязи, хлюпать сапогами. Да? И можно жить так, что цветы вокруг есть, и можно им радоваться, а не только на водку все тратить, на что тратили, там сказать, окружающая вся деревня, пропивая там просто реально сотни-сотни тысяч рублей. Вот, вот они, два, вот он, язык нового мира, чуждый этому миру, безумный. Таких безумцев погоняют потом из деревни, потому что слишком его поведение начинает как-то контрастировать с тем, что происходит в этом мире. Вот это призвание про христианский характер. Это не в том смысле, будь стойким, иди по грязи и все прочее и так далее, тебе надо научиться. Да нет, он жил-то в этой грязи, но он не собирался с ней мириться. Почему? Во имя каких-то своих представлений, ощущений о жизни, о того, каким Бог хочет, чтобы мы жили. Поэтому пусть нас Бог благословит еще раз вернуться вот к этой большой истории, еще раз, чем мы мотивированы, что такое христианский характер, про что мы хотим, зачем мы хотим этих изменений, куда нас зовет Павел. А дальше мы поговорим об том, к чему мы призваны, какие характеристики этого всего есть, или какие особенные черты, или пути, каким мы можем этого достичь, и что мы в себе должны, собственно, развивать, чтобы жить этой жизнью царства. Давайте помолимся. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, что наша жизнь в Твоих руках. Мы благодарим Тебя, что всякий призыв Твой следовать за Тобой – это призыв к подлинной жизни, к тому, кем мы действительно созданы быть, Господь. Но часто мы не хотим быть теми, кем мы созданы быть. Мы хотим, чтобы Ты стал таким, как мы Тебя хотим видеть. Помоги нам вновь задавать себе вопрос, зачем мы хотим меняться, зачем мы хотим продвинуться в вере, и как это выглядит все, для чего, Господь, и как мы это делаем. Помоги нам присутствовать в нашей жизни сегодня, в настоящем моменте, чтобы быть свободными для того, чтобы, Господь, жить царством Твоим, чтобы Твои цели были нашими целями, чтобы мы искали не своего благополучия, но чего-то большего, участия в Твоей жизни. И через это придет и наше благополучие, и радость быть, и все, чего мы так страстно ищем. Благослови нас на цельную, честную, полную жизнь в Твоем присутствии, ответственную, Господь, во всем, что мы говорим, что мы делаем, чтобы это отражало, было печатью Твоего Царства. Во имя Иисуса. Аминь.